Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Мир вам, православные! Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. У микрофона Михаил Карелин. Начнет этот час чтением и толкованием Евангелия протоиерей Александр Шургунов. Затем на волнах радио «Радонеж» прозвучит жизнеописание святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца, чью память Святая Православная Церковь чтит 19 июня, 2 июля по новому стилю. Затем в нашем эфире программа из радиоцикла «Духовное наследие отца Даниила». Сегодня прозвучит третья, заключительная часть беседы, посвященная преснопамятным иереем Даниилом Сысоевым толкованию третьего псалма. А в завершении часа протоиерей Александр Шургунов ответит на ваши вопросы, присланные в адрес радио «Радонеж». Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Христителя Господня». На выставке вы можете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке в эти дни по 5 июля на ВВЦ в павильоне 69.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Епископа Пантелеимона, протоиерея Владимира, протоиерея Иоанна, Николая, Татьяны, Ольги, Александра, Екатерины, Николая, Ксении, Натальи, Евгении, Фаины, Олега, Анатолия, Виктора, Иоанна, Михаила, Антония, Валентины, Серафимы, Валентины, Тамары, Марии, Елены. Храни Христос вас, милосердствующие.
Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 38 зачало, 10 глава с 32 стиха по 36 и 11 глава, 1 стих. Господь сказал: «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я пред Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того Я пред Отцем Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. «Всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я пред Отцем Моим Небесным, говорит Христос. Что бы ни происходило с нами, речь всегда идет о самом существенном, о нашей душе. Речь идет о нашем исповедании веры, о исповедании веры перед людьми. И значит, не такой глубоко скрытой от всех веры, которую никто не может заметить. Недостаточно называть себя верующими, когда это совершенно безопасно и ни к чему не обязывает, ничего не меняет в нашей жизни. Речь идет о исповедании Христа перед судом, перед теми, кто противится вере и пытается заставить нас согласиться с ними, перед теми, кто смеется над нашей верой, кто грозит нам карами или отправкой в психушку, как это было порой относительно недавно в нашей стране. Исповедуем ли мы Христа перед людьми? Живем ли по нашей вере? Какой ценой это нам дается? Чем мы жертвуем ради этого? Служим ли мы на самом деле Христу Богу или только самим себе? А кто отречется от меня пред людьми, добавляет Христос, отрекусь от того и я пред Отцем моим Небесным. Снова и снова нам дается понять, что мы сами теперь уготовляем свой последний суд. Господь не отделяет себя ни от кого, кроме тех, кто отделяет себя от Него. Он не отрекается ни от кого, кроме тех, кто первыми начали отрекаться от Него. Когда мы говорим об отречении от Христа, мы думаем об отречении апостола Петра, которого Господь так чудесно простил после его тройного исповедания веры и любви на вопрошание «Любишь ли меня?». Это значит, что никакое отречение не может быть непоправимо гибельным, бесповоротным. Нет такого греха, сколь бы ни был он тяжким, который был бы непрощаем. При условии покаяния и исповедания Христа, твердой веры, что Бог спасает и прощает. Все самое драгоценное и подлинное в даре человеческой свободы заключается в этой способности сказать «верую» до пролития крови, если нужно. Вот о чем нельзя никогда забывать — до пролития крови. Это вовсе не обязательно означает мученичество, но это часто требует от нас героической верности Господу в исполнении наших каждодневных обязанностей, требует мужества перед лицом приходящих к нам испытаний. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Наша вера — самая требовательная и самая бескомпромиссная, что есть на земле. Где компромисс с ложью, там не может быть мира с Богом, мира с совестью и с другими людьми. Христос дал Своим ученикам меч слова, чтобы они могли поражать им всякое учение, восстающее на истину и угрожающее вечному спасению многих. Бог объявляет войну, и кто устоит? В этой войне мир всегда разделяется на тех, кто принимает Христа, и тех, кто отвергает Его. И в этой войне врагами человека могут оказаться домашние его. Может случиться, что любовь к жене или к детям, к близким, заставит отказаться от опасного служения, от жертвы, потому что не достанет мужества оставить родных или подвергнуть их опасности. Бывает, что кто-то не решается посвятить свою жизнь всецело Богу вследствие личной привязанности к одному человеку. Вспоминается евангельская притча о званых на пир и всегда находящих повод сказать «Имей меня отреченно». Во всех обстоятельствах, если мы не хотим утратить и небесного, и земного, все самое драгоценное, что есть у нас на земле, должно уступить место верности Богу. Сегодняшнее евангельское зачало завершается стихом, взятым из следующей главы. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Совершая множество чудес, Господь показывает, что учение и проповедь должны всегда сопутствовать им и идти впереди их. Исцеление болящих, спасение тела, проповедь истины, спасение души. Господь проповедует в городах их, в самых населенных местах. Он забрасывает сеть там, где больше всего рыбы.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Радонеж. святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Июня 2 по новому стилю Святая Православная Церковь чтит память великого угодника Божия, святителя Шанхайского и Сан-Франциского Иоанна Максимовича. В 1994 году Русская Православная Церковь за рубежом прославила в лике чтимых святых этого одного из величайших подвижников православия 20 века, молитвенника за всех страждущих и нуждающихся, защитника и пастыря, оказавшихся вдали от многострадальной Родины. Промыслительно, что это произошло в канун празднования дня памяти всех святых в земле российской просиявших. Промыслительно и то, что в год, когда Святая Русь празднует 1020-летие своего крещения, Архиерейский собор вновь Единой Русской Православной Церкви установил общецерковное почитание святителя Иоанна. Немногие знают о нем, об этом удивительном пастыре, святом человеке при жизни, нашем современнике, который представился 44 года назад, в 1966 году в Сан-Франциско, и мощи которого и по сей день нетленны. Он отмаливал безнадежно больных людей. И вот только один случай из книги «Святитель Иоанн Шанхайский», издание Сретенского монастыря 2009 года. Анна Петровна Лушникова поведала следующее. В Шанхае в 45-м году во время войны я была ранена и умирала во французском госпитале. Я знала, что умираю, и просила передать владыке, чтобы он исповедовал и причастил меня. Это было около 10 или 11 часов вечера. На улице была буря с ветром и ливень. Я испытывала страшные страдания. На мои крики о помощи пришли врачи и сказали, что владыку вызвать невозможно, и что время военное, госпиталь на ночь закрыт, и мне придется подождать до утра. Я же не слушала и продолжала кричать: «Владыка, приди! Владыка, приди!» Но никто не мог связаться с ним. И вдруг, в разгар самой бури, я вижу через открытую дверь палаты, как появляется владыка, весь мокрый, и приближается ко мне. Поскольку в его появлении было нечто таинственное, я потрогала его и спросила, реальность ли это или призрак. Он спокойно улыбнулся, заверив, что это реальность, и причастил меня. Тут я заснула и проспала 18 часов. В той же палате со мной лежала еще одна больная, которая также видела, что владыка приобщил меня. Когда я проснулась, то почувствовала себя здоровой и без сомнения поняла, что это потому, что владыка причастил меня. Но мне не верили и говорили, что владыка не мог никак войти в закрытый госпиталь в ту ночь. Я спросила свою соседку, но нам все равно не поверили. Факт, однако, налицо. Я была жива и чувствовала себя хорошо. В это время неверившая мне сестра поправляла мою постель и обнаружила, как бы в подтверждение моих слов, под подушкой 20-долларовую банкноту, оставленную владыкой. Он знал, что я без средств и много задолжала больнице, и положил мне эту банкноту. Позже он и сам подтвердил, что сделал это. Святый Отче Иоанне, моли Пречистую Богородицу Марию и Сына Ее, Господа Иисуса Христа, о нас грешных. Аминь.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Внимание наших слушателей! Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в Москве в диапазоне УКВ 72-92 МГц.
В эфире радио «Радонеж» звучит программа из радиоцикла «Духовное наследие отца Даниила». Предлагаем вам третью заключительную часть беседы, посвященную толкованию третьего псалма.
Итак, отдает, говорит, значит, не надо бояться, да, Дима? Надо идти делать что? Идти делать Божьи дела. Потому что Господь заступает на. Дальше сказано: «Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой!» То есть «Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой!» Или «Восстань, Господи!» Потому что ты поразил, да, сразил всех враждующих на меня напрасно. И зубы грешников сломал, сокрушил. Господи, спаси меня и на людях твоих благословение твое. Итак, здесь сказано, что Давид просит Господа восстать и совершить свое правосудие. Восстание Господа – это что? С одной стороны, восстание Господа – это величайшее чудо Его воскресения, восстание из мертвых. Когда Господь воскрес из мертвых, чтобы дать жизнь всему творению, чтобы сокрушить власть черного князя тьмы. И в этом великое восстание Господа, когда были сокрушены демонские полки, и орды демонов низвержены были крестом Господа. Но Господь вставал менее ярким образом, когда Он восставал на помощь людям, когда Он защищал людей, и когда Он выступал для того, чтобы спасти людей от греха проклятия смерти. Итак, восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, Твоя дай. То есть восстань на защиту мою. Встань. Ты, как говорит, и обличен, когда Бог нам явно не покровительствует, нам кажется, что Он спит. Поэтому писатель скажет, что Бог заспит. Вот. Но на самом деле, значит, просто Бог явно не проявляет свое могущество. А когда Он восстает, да, для совершения мщения, совершения своего правосудия, совершения своего милостивия, да, на то, что Он восстал. Вот эти особые проявления вмешательства Бога, они называются восстаниями Господа. А Господь восстает. Бывает, восстают там покоренные народы против оккупантов, а бывает, восстает оплеванный создатель против захватчиков. И вот тогда, конечно, им приходится плохо. Как сказано, что ты сразил всех враждующих против меня напрасно, без моей вины. Все те, кто враждовал против меня, ты будут сражены. Но почему дает это уже в прошлом времени? Потому что он, будучи пророком, знает, что восстание Иерусалима, он будет провалиться. Мы знаем, что Иерусалим действительно сразился с царем Давидом и погиб. Он запутался волосами в воздухе, в ветвях дуба, у него огромное количество волос было такие, такая шевелюра была огромная. Вот. И он ехал тогда на муле, и он застрял волосами в дубе. Мул убежал, он висел. Небо не понимало, как бы окольника, да, а земля не хотела бы, чтобы он касался себя. И Иаков застрелил его, стрелой. Так он закончил жизнь свою отца-убийца, который хотел убить отца. Интересно, что здесь слово «поражаешь» переводится в еврейском не просто «поражаешь», а «поражаешь пищикам». «Даешь пищикам всех врагам моих». То есть мои враги вернутся на меня, и ты даешь пищикам, а потом ломаешь ему зуб. Почему такая образность? Потому что они смели поднимать рот против кого? Почему Бога? Они говорят, что Господь, нет тебе спасения, Боги твоем, да? Бог говорит, вам не спасение, а вам-то и не будет. Чем человек грешит, так там он получает. И зубы убивает, которые говорили ложь, да? А образ взят, как говорит Иоанн Павел, взят с хищников. Вот если хищному зверю не все зубы, он много не накушается, да? Кстати, там льву там зубы подобивать, а потом выпустить его на воду. Вот. И ничего хорошего не получится из него. Вот точно так же и Господь выбивает зубы грешника, сокрушает свою силу, да, своих коварных хищников. Он ломает. И почему это им больно? И тоже есть акцент, который нас часто не замечают. А Бог часто им больно делает таким. То есть он совершает возмездие тем людям, которые выступают против него. Это, кстати, очень важно понять, потому что у нас часто сейчас Бог понимает, как Деда Мороза такой, который, кроме подарков, ничего людям не дает. Но мы видим, что вот образ Бога, который дает нам псалмы, он немножко отличается, да, этот образ. Бог, который могучий защитник, спаситель, слава, который защищает праведников и сражает грешниками, выбивает их зубы, бьет их по щекам, да, сбрасывает их с путей. Разве он похож на Деда Мороза? Совсем нет. Это могущий живой Бог, который является властелином истории, который управляет миром как ему угодно по собственной своей власти. Вот этот образ более точный, чем то, что мы знаем из этих разговоров, там, что он только любовь там, и так далее, как некоторые говорят. Знаете, Бог есть любовь, только любовь, там, один профессор говорит. Это противоречит Священным Писанием утверждение. Что есть любовь, мы знаем, что только любовь, мы это не научим. Вот, и на людях твоих благословен твой. То есть спаси прежде Господу, Он является природным спасителем, единственным спасающим людей. И на людях Его, которые принадлежат Ему, почивает Его благословение. Он благословляет только своих людей. Вот. Он хотя и творит всех, но благословение, особая помощь оказывается только своим. Потому что, как говорит Андрей, есть иные враги Божии, иные неприятели Божии, иные свои, иные люди Божии, иные близкие Божии, иные друзья Божии. Враги Божии – это богопротивники, неприятели Божии – еретики, а народ Божий – это христиане. Вот ближние Божии – это люди, которые стараются, при этом будет христиан, стараются поставить главную цель исполнения заповедей, а друзья Божии – те, кто достигли совершенства. Вот. Таким образом, на людях Его, тех людей, которые искуплены Его кровью, стали Его собственным народом, пребывают Его благословение. А других народов пребывают Его правосудие. Поэтому надо помнить, что у Бога есть четкое развлечение народов. Это у нас все, конечно, там все люди братья. Потому что действительно так. Все люди богатые, но братья действительно так. Поэтому мы должны братья находиться. Но надо помнить, что, с другой стороны, народы не равноценны перед Богом. Не все то, что они народы, а все то, что они относятся таким образом к Богу. Да? Человек, вошедший в один великий народ Бога, свой народ для Бога. Какой это народ? Христианский. В православной церкви есть особый народ. Не русский, а именно христианский народ. Включающий все народы земли. Принявшие откровение Божие, вне зависимости от предсказаний, вне зависимости от языка, которого не говорил. Вот этот народ является твоим для Бога. Там тотально, русский, еврей, он свой для Бога, именно потому, что он член нового народа Бога. К евреям отношение такое, что Бог помнит те обещания, которые Он дал своим правцам, Аврааму, Исааку, Якову. Он помнит то, что было обещано древним пророком, поэтому Израиль не уничтожит. Вот. Но благословения, которые были даны им, обернулись проклятием. То, что они не смешивались с другими народами, что раньше было благословением для них, стало теперь проклятием. Они перестали быть тем народом. Он заблагословлял народ при условии союза, понимаете? Он сказал, что если же вы разорвете союз со мной, в самом начале он дал благословение, он сказал, я предлагаю два пути. Так что здесь верность совершенно четко. Он говорит, он когда давал за это, он дал два условия. Два пути предложил на выбор. Этому народу. Путь благослови, путь проклятия. Одному народу для мужа. А если благословение всего будет со мной в завете, да, если будет спать волю мою и поступать по повелению моим, и проклятие, если вы нарушите мое повеление, мое благословение разорвете. И судьба Израиля, она точно следует за книгой Второзакония с 28 по 32 главу. Там вся судьба Израиля вплоть до нынешнего времени прямо предсказана. Там было предсказано, что потому что Израиль, отрекшийся от Бога, в конце концов, будет полностью им отвергнут. Вот. Он будет разбросан до краев земли. Причем там даже описано, что народ, который его разбросает, он будет как орел вылететь. Это ни о чем не говорит. Как орел. Орел сначала Римская империя. А Германия, собственно, тут же взяла. Понимаете? Вот, то есть за тысячу лет до появления Римской империи был бы сказан даже символик. Того народа, который разрушит Израиль. Вот. Он будет разбросан по всем народам. Причем было сказано, что перед тобой будет висеть твоя жизнь на дереве. И ты ей не будешь лететь. А подумайте. Распятие, да? И так получилось, что евреи оказались разбросаны именно среди русских христианских народов. То есть перед ними в любом смысле висела их жизнь, висит до сих пор. Они не верят. И там он перечисляет огромный список проклятий, которые аккуратно над ним до сих пор исполняются. Прямо по списку. Вот. И потом сказано, что ну, когда ты дойдешь до самого дня, там, то есть предсказано, что народ разделится внутри себя. Об этом другие пророки говорили. Уже Захария говорил, да? Что я сломаю единство Израиля, он будет внутренним враждебным. Видите, да, что сейчас делается? Видите, прямо на глазах мы видим, что начинается гражданская война, да? То есть внутреннее противостояние. И оно идет уже не первый год, на самом деле, просто выявление, потому что там было и раньше. Это ненависть. Внутренняя ненависть евреев между собой, этих образованных евреев и людей земли, так называемых, она была еще во времена Христа. Помните в Евангелии? Этот народ невежда в законе проклят и жив. Помните, да, говорят Фарисеи и Никодиму? Такое же отношение к своему же народу, идет речь не об обоих, понимаете, а своих же евреев, которые не знают тонкости Талмуда, вот, оно сохраняется и сейчас. В результате этого, собственно говоря, вот это разрыв страшный, да, происходит. И сказано, что в конце концов Израиль согнали насильно в Святую Землю, что мы тоже видим. Вот, и попавший там в плавильную печку, что мы тоже видим, он дойдет до самого дна, уже на Святой Земле, до предельного дна. Как говорит второзаконие, так что не останется у тебя ни человека на свободе, ни в тюрьме. Полный разгром абсолютно. Вот. И тогда, где бы ты ни был разбросан, хотя бы на краю земли ты находился, Бог услышит тебя, когда ты из бездны зовешь к нему. И вот тогда Господь смилится вновь над этим народом и вновь обратит его, как это предсказано апостолами и пророками. Таковы судьбы Божии. Обещания Господа остались неизменные. Как только Израиль вернется обратно к этим заговорам с Богом, проклятие прекратят действовать, и как начнут действовать снова благословение Божие, данное Отцам. Что они даны на условиях были. Собственно говоря, надо помнить, что эти благословения касаются прямо и не только Израиля, но и нас. Потому что мы израильский народ новый, так? Мы вошли в тот завет, мы наследники того завета. Как благословение Божие на нас те же изливаются, так и проклятие Божие аккуратно тоже на нас изливается. Опять-таки, прямо по тексту. Вот если Россия является историей 20 века, можно взять второзаконие, потому что там было 8 главу открыть, по проклятиям пройтись и аккуратно увидеть, что все это сбылось прямо по бумажке. Понимаете, слава Божие, они живые до сих пор остаются. Включая, кстати говоря, даже и орла. Вернемся к тому же самому орлу, да? И фашистского орла, который был послан как каратель, да? В Россию, отступивший от Бога. И американского орла, который гордил отступников. То есть в прямом смысле. То есть пророчество даже есть, понимаете? А другие народы, Бог их создал, Бог ими управляет, но если они отвергают его весть, то Бог их сметает с этой земли и все. Они для него, как если они отвергают его весть, они для него как пыль. Если же он сохранит какой-то народ, то он знает, что как кто-то из этого народа примет в том христианство, станет святым. В его своем божественном предвидении он из-за этого сохраняет народа. Иногда он сохраняет народ для другой причины. Как он сохранял фараона, хотя должен был уничтожить, он сохранит эти народы или как такую живую картинку, как делать мне надо, чтобы на них показать свое могущество. Или как бич заступников. Ну и мусульмане. Почему они на всех нападают? Потому что Бог сказал еще Аврааму про Измаила, что руки всех на него и руки его на всех. Он будет жить перед всем всех братьев своих. Так вот получилось. Потом Измаила, измаильтяне, как их называют, церковь, да, мусульмане, они и продолжают сражаться со всеми этими. Там, как только люди видят свободу от Бога, сразу приходят мусульмане. Как это было в Византии, где ислам захватил провинцию, где воцарилась ересь. Так происходит в других местах. Мы остались на ветке, они отломились. Берегись, как говорит дальше апостол Павел, по-еврейски говорит, да? Берегись, из природы ветки, а Господь не пощадил вступившие, вот, отломил их, то как бы у тебя не отсек, если ты отступишь. Не нас ты лучше, а то, что Бог мился к нам. Это все.
Прозвучала очередная беседа преснопамятного иерея Даниила Сысоева из радиоцикла «Духовное наследие отца Даниила». Продолжение слушайте в ближайшую пятницу. В эфире радио «Радонеж». В нашем эфире ответы на письма. У микрофона протоиерей Александр Шургунов.
Письмо Ольги Павликовой из Рязани. Я дала себе слово Великим Постом не смотреть телевизор. Но вот включила его случайно, кажется, программу «Культура». И увидела передачу о великом иконописце Феофане Греке. Маститый искусствовед произносил восторженные слова. У меня же остался только осадок горечи. Не потому лишь, наверное, что такие передачи бывают на фоне сплошной рекламы греха, и что большинство моих знакомых смотрят эту гадость каждый день. При этом узнают из тех же самых передач, что верующие часто бывают хуже неверующих. А я не в силах объяснить даже своим близким, кто такой на самом деле Христос. И сама терплю постоянные поражения в противостоянии греху. Я чувствую, что причина моей горечи глубже. Но не из-за того же она, конечно, что я нарушила обещание не включать телевизор Великим постом. Когда христианство утратит свое былое имя, так что оно уже будет никому не опасно, тогда враги его, открытые или затаенные, обратят с восхищением свой взор ко временам его минувшей славы. Не страшась более опаляющей любовью сердца благодати, они не будут скупиться на похвалы монашеского делания, несравненной красоты богослужения, церковного слова, совершенства его философии. Это был, скажут они, великий момент нашей цивилизации. Они признают его способность проникновения в глубины человеческого духа. О его нравственных и культурных ценностях будут говорить с уважением, смешанным с грустью. Они подчеркнут, что, несмотря на некоторые его отрицательные черты, на излишний догматизм и элементы фанатизма, оно помогло человечеству в его становлении и развитии. Постепенно утратив бесполезную свою устремленность к небесам, оно сумело воплотиться в земном. Но, добавят они, в конце концов, как все на свете, оно исчерпало себя. Когда христианство больше не будет никому мешать, ему воздадут, наконец, по справедливости, и это будет наподобие надгробной похвалы. И тогда наступит полное торжество греха и смерти. За умножение беззакония охладеет любовь, соль перестанет быть соленой, солнце померкнет, и луна не даст света своего. Мы видим, что намерения у врага серьезные, и потому не просто утешение среди невыносимой скорби, а самого утешителя Духа истины ищем мы Великим постом. Святитель Игнатий Брянчанинов молился за своего друга: «Господи, дай Леониду духовное утешение, чтобы его вера стала живой, сердечной, а не просто слушанием слов». А оптинский старец Нектарий, который часто повторял: «Как я могу быть наследником прежних старцев? У них благодать была целыми караваями, а у меня ломтик». В ответ на вопрошание одной своей почитательницы, правда ли, что все признаки второго пришествия исполнились, говорил: «Нет, не все. Но, конечно, даже простому взору видно, а духовному открыто, что раньше церковь была обширным кругом во весь горизонт, а теперь он как колечко. А в последние дни перед пришествием Христовым она вся сохранится в таком виде. Один православный епископ, один православный иерей и один православный мирянин. Я тебе не говорю, что церквей не будет, они будут, да православие-то сохранится только в таком виде. Ты обрати внимание на эти слова, — добавлял он, — ты пойми, ведь это во всем мире». Разумеется, не в буквальном, наверное, смысле, — говорил отец Нектарий, — а в том смысле, что пока есть в церкви хоть один человек, подлинно ищущий спасения, ради одного только человека Господь не отнимет от нее благодати. И такие испытания наступают, что без сугубой благодати никто, ни один человек, не может устоять в истине и любви. Среди торжествующей лжи каждый христианин должен быть богословом, тем, кто может сказать слово о Боге, не потому что знает все о Христе, а потому что знает Христа. Как сам Христос говорит: «И знаю моих, и мои знают меня». Так нам надо пройти пост, чтобы в конце его вместе с церковью не одними устами пропеть «Воскресение Христово видевши». Подобно апостолам, нам надо самим прикоснуться к ранам его и воскресению его, потому что без этого дальше невозможно жить. чтобы мы могли говорить другим не только то, что мы слышали, но и то, что мы видели своими глазами, то, чего касались наши руки. Слово жизни, ибо жизнь явилась нам. Богословами становятся молитвой и постом. Богословие — это продолжение молитвы. Должен быть один и тот же язык, тот, на котором говорят с Богом. И продолжение поста, как ответная отдача себя душой и телом Христу Богу. Всем нам памятны эти слова: если ты богослов, то чисто молишься, а если ты чисто молишься, ты богослов. Вот среди каких опасностей мы находимся. Вначале чисто человеческая мудрость, для которой требования жизни в духе кажутся безумием, а за нею распад сознания и гибель всего. Не сразу преступный атеизм, как говорит святой Феофан Затворник, но вначале просто как бы не отрицание высшего разума. Но наш Бог больше, чем высший разум. Он Отец, который любит, и Сын, который был распят и победил смерть, и Дух Святой, свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. Время поста и молитвы. Стой насмерть, христианин. Будь готов заплатить всею кровью своею за одну каплю благодати, купленной дорогою ценою. Мы должны им помешать, не дать им победить, удержать зло, быть удерживающим, теми, кто на самом деле причастны крепости Божией, благодати Святого Духа, заградить открытые уже для последнего приговора церкви уста растления и лжи. Письмо Валентины Бударина из Арзамаса. Раньше я в буквальном смысле бегом бежала в храм, получая там великое утешение, а теперь, хотя и стараюсь не пропускать воскресные праздничные службы, ничего не чувствую. Длинные службы даже вызывают у меня раздражение. Что произошло? Когда мы сподобляемся встрече с Богом, все меняется. Жизнь наша становится драгоценной и осмысленной. Мы исполняемся решимости ничего не пожалеть для Господа, отдать себя Ему. Мы совершенно по-новому оцениваем наши отношения с людьми, с миром и с Богом. И мы хотим всегда жить на этой глубине. Но бывает так, что человек, однажды пережив дар благодати, лишается ее. И он говорит, что он уже ничего не чувствует в церкви. Вне сомнения, такое может случиться с нами в какой-нибудь любимый наш праздник. Мы ждем с замиранием сердца повторения небесной радости, которую мы однажды вкусили. И вот Бог ничего не дает нам. Мы все, наверное, это испытали и не один раз. Но если это происходит с нами неделя за неделей, месяц за месяцем и год за годом, если то, что совершается в церкви, оставляет нас просто холодными, тогда мы должны, говорит святитель Феофан Затворник, испугаться и задуматься, где мы находимся, что мы ищем в жизни, куда стремимся, открывается ли наше сердце молитвам церкви, словам Писания, воле Божией, или они только вызывают раздражение у нас. И когда мы начинаем жить так, будто Бог не имеет большого значения для нас, практически безбожной жизнью, тогда, приходя в храм, мы ничего не выносим из него, мы не встречаем в нем Бога. На самом деле Бог по-прежнему любит нас, как в дни, когда открывалась нам впервые благодать. Он по-прежнему ждет с нами встречи в храме, но Он не может одобрять тот образ жизни, в который мы все больше погружаемся. Этой оставленностью Он зовет нас к верности и послушанию Ему, к тому, что мы должны бы всякий раз выносить из храма. Он ждет от нас покаяния. Один человек, прошедший сталинские концлагеря, рассказывал, благодаря чему ему удалось перенести все испытания и выжить, в то время, когда другие просто сдавались и умирали. «Произошла полная перемена по отношению к жизни», — сказал он. «Надо было научиться понимать, что важнее не то, что мы ожидаем от жизни, а то, что жизнь ожидает от нас. Вместо того, чтобы спрашивать, что все эти ужасы значат, надо было отвечать на требования жизни, которые она предъявляла нам каждый день и каждый час. И таким же должно быть наше искание встречи с Богом, который, нам кажется, мы безвозвратно потеряли. Требуется полная перемена нашего отношения к Богу. В этом смысле важнее не то, что мы ожидаем от Него, а то, что Он ждет от нас. Мы должны перестать сетовать, что мы ничего не получаем от Бога, а вместо этого постараться услышать, чего ждет от нас Бог каждый день и каждый час. Может быть, кто-нибудь скажет: «Жестоко слово сие, кто может его воспринять?» Но если мы знаем, что Бог — это действительно Бог, мы должны строить наши отношения с Ним, идти к встрече с Ним так, как Он хочет, не так, как мы хотим. Да, бывают в духовной жизни христиан дни, а иногда недели и месяцы, а может быть и годы, когда вера наша перестает быть видящей, ясной и живой, как она была, когда Бог утешал нас. И в этом не должно быть для нас ничего неожиданного. Быть христианином никогда не было легко, и тем более сегодня нелегко. Все делается в мире больше, чем когда-либо, чтобы размыть нашу веру, притупить нашу способность восприятия Бога. Но спросим себя, что мы делаем в эти периоды оставленности, когда Бог представляется нам далеким, почти абстракцией, и кажется, что жизнь может продолжаться так же и без Него. Если мы начнем строго судить себя, то увидим, сколь часто мы были безответственны в разные моменты нашей жизни. Жили так, будто Бога нет, будто не было никогда у нас встречи с Ним, уступали почти без сопротивления наглому греху, заполняли свое ум и сердце пустотой, и хуже, чем пустотой мира, в котором мы живем. Вместо того, чтобы устремляться к Богу, жить той реальностью, которая открыла нам встречу с Ним, когда мы услышали, почему Он говорит о себе: «Аз есть сущий, единственный, кто существует, а все остальное существует постольку, поскольку связано с Ним». Это и есть жизнь веры. А если мы начинаем жить так, будто Бога не существует, то не надо удивляться, что душа наша мертва, и, стоя в храме среди ликования церкви, мы ничего не чувствуем. Вот почему церковь снова призывает нас к покаянию. Встреча с Богом была дана нам, чтобы чудесно изменилась наша жизнь. А изменение жизни во Христе уготовляет для нас новые, еще более радостные встречи с Ним. Существует опасность искать в вере прежде всего сладостные переживания. Это желание можно понять, потому что душа человеческая создана для жизни с Богом и задыхается в этом трехмерном мире. Но потому-то мы оказались изгнанниками рая, где праздник встречи с Богом длился всегда, что наши отношения с Богом, вера наша, должны быть основаны на чем-то более прочном и надежном, чем наши переживания. Это есть обетование Божие, то есть истинная правда Божия, и наша жизнь по истине и правде. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас», — говорит Христос. «Кто душу свою погубит ради меня, тот спасет ее», — обещает Он. «Я пришел, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком». Таковы Его обетования. Если мы знаем, что слова, которые Он говорит, есть жизнь вечная, если мы по ним будем жить, наша надежда на благодатную встречу с Господом будет основана на Его непреложных обетованиях. Как можем мы вступить в покой этой встречи, если не возьмем на себя иго Его? как уготовим душу свою для радости всегда видеть Господа, если не отвергнемся себя, как узнаем жизнь с избытком, который Он обещает нам дать, если не будем Ему отдавать нашу земную жизнь. Это невозможно, и потому нет другого пути, кроме пути покаяния. Что польза встретить однажды Христа, вкусить благодать и потом только просить о ней? Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего, говорит Христос. Верою и покаянием, послушанием Богу во всем, Царство Небесное, мир, радость, прощение грехов снова и снова будет дано однажды вкусившим его. Жизнь на земле не должна быть пустой и унылой и мертвой. Она должна быть путем ко встрече со Христом. Но все это дается, когда мы принимаем этот дар, так как Господь предлагает нам, а не так, как мы хотим получить. Письмо Веры Бедулевой из Сергиева Посада. Любят повторять, что христианство — религия радости. Однако на деле христиане чаще всего подозрительно относятся даже к невинным земным радостям и постоянно твердят, что многими скорбями надлежит нам прийти к Богу. Как же все-таки быть с обычными радостями, кроме тех, которые называются благодатью? Во-первых, что толку, что дадут нам радость, даже представим нескончаемую, если мы будем лишены человеческого достоинства? И во-вторых, мне кажется, мы не способны долго носить радость, если она не обновляется скорбями. Чтобы мы могли быть всегда достойными радости, требуется некое углубление нас самих, очищение, которое совершается скорбями. Но Бог не создавал скорбей. Если дается нам радость, если она прочная, чудесна, при условии, если этой радостью мы будем содействовать обретению подлинной радости другими. То, о чем люди так мало думают. Для человека более естественно возвратиться к своему подлинному «я» в скорби. Радость — то, что само по себе хорошо. Если Бог дает вам, храните ее, углубляйте ее. Но есть одна мера подлинности радости, один источник ее — любовь. И от нас требуется, чтобы из всего, из радости и скорби рождалось приношение любви. Вы видите, в каком направлении должна идти наша жизнь, как должны мы все более приобщаться познанию крестной скорби Христовой. Скорби того, кто абсолютно отождествил себя с другими, со всеми людьми, даже до вопля: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Так, чтобы мы могли стать причастниками радости, которая пришла крестом всему миру, воскресению Христову. Но есть также радость, которая может сосуществовать со скорбью, там, где любовь. Вся радость от того, что являет Бога, и вся скорбь от того, что оскорбляет Его. И потому всякий раз, когда взор Христов останавливается на творении, в той мере, в какой оно запечатлено красотой взора Бога, оно вызывает у Него бесконечное ликование. Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Бесконечно истинный человек, Спаситель, открывает сотворенный мир как радость, как чудо, как новизну. Все радости мира несет он, как и все его скорби. Но путь к совершенной радости в этом мире, лежащем во зле, проходит все-таки через скорби, так же, как путь к истинной жизни через смерть, во Христе и со Христом. Скорби не означают, что мы оставлены Богом. Они не то, что порой говорили о них в Ветхом Завете, недостаточно просвещенные люди. Они не знак того, что Бог предал нас в руки врагов наших. В самом деле, тот, кто страждет на кресте, приемлет свидетельство Отче. Сей Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих. Жизнь — это тайна служения нам Бога, который распят. Если сравнить с тем, что переживали в Ветхом Завете перед лицом страданий многие праведники, голоса которых наполняют Писание, мы увидим, что после крестной смерти Христа все иное. Смысл страданий изменился. Не потому, что появились новые теории и новые объяснения, но благодаря тому, что совершил Христос, мы теперь живем в мире, где всегда присутствует тайна креста и воскресения. Всякий, кто страждет, может всегда повторить последние слова Христа на кресте. «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Человек, оказавшийся в муках предельной оставленности, даже среди этого мрака может узнать, что его жизнь в руках любящего Отца. Он недалеко от Бога. Напротив, он тем ближе к Богу, чем больше скорби он переживает. Этот взор веры необходим, чтобы мы могли истинно судить об обстоятельствах, которыми вызваны наши скорби. Речь не идет о том, чтобы у нас был деморализующий настрой предания себя враждебной судьбе или гигантскому бездушному механизму, который перемалывает нас, а мы не в состоянии ничего сделать. Мы не игрушки слепых сил, ибо Отец Небесный, чья любовь обнимает нас посреди наших скорбей, Бог — Творец, от Которого все зависит. Мы должны всегда помнить, что Он тот, о ком Христос говорит Своим ученикам. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца Вашего? У Вас же и волосы на голове все сочтены. Великое утешение — сознавать себя среди скорбей, окруженными любовью, даже если эта любовь бессильна и исходит от того, кто не может ни в коей степени изменить события. Несравненно спасительная вера, что тот, кто попускает быть нашим скорбям, действует бесконечной любовью. Среди самого ада она может быть для нас источником глубокого благодатного мира. Только такая вера может вдохновить нас на предание нашей жизни воле Божией, верности правде Христовой и согласно водительству Бога. Среди наших скорбей мы не должны допускать ничего, что так легко может наполнить нас местью и злобой. И тем более не может быть у нас стоической покорности судьбе, которая не имеет ничего общего с христианским смирением. Ибо оттого мы непоколебимы в наших чувствованиях, оттого с такой уверенностью предаем себе любви Божией среди всех скорбей, что знаем, какие страдания принял ради нас Сын Божий. То, что является теперь символом скорбей крест, одновременно и символ любви Божией. Крест — жребий того, кого Отец Небесный любит больше всего. Наши страдания физические и нравственные, наши беды, разлуки, поражения, разочарования не умаляются и не усыпляются этим, но они обретают иное качество, иное измерение. Они внутренне преобразуются и обретают новый смысл.
Слушали протоиерея Александра Шургунова. В эфире радио «Радонеж».
Внимание наших слушателей! Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в Москве в диапазоне УКВ 72-92 МГц.
слушатели. Радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете перечислить нам средства в любом отделении Сбербанка или Почты России. Для этого необходимо записать координаты, которые вы сейчас услышите. Получатель. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. Расчетный счет. 407-038-103-301-06-444 ВОАО «Сбербанк России», город Москва. Корреспондентский счет. 301-018-104-80-225 БИК. 044-525-225 ИНН. 772-807-592-59-28 КПП. 770-501-001. Назначение платежа, добровольные пожертвования на уставную деятельность. НДС не облагается. Вы можете скачать с нашего сайта radonezh.ru готовую квитанцию для заполнения. Реквизиты Радонежа можно узнать в любом отделении Сбербанка, сославшись на телеграмму номер 17 от 30 марта 2005 года. Вы сможете также оказать помощь нашей радиостанции, позвонив по телефону 609-59-59. Каждый такой звонок эквивалентен 100 рублям. В начале следующего месяца вы получите квитанцию на оплату. Самый простой способ оказать помощь нашей радиостанции – это перечислить деньги через терминалы Киви, при помощи которых большинство из нас оплачивает свои мобильные телефоны. Для этого необходимо совершить три действия. Сначала вы нажимаете кнопку «Оплата услуг», затем выбираете «Другие услуги», следующая кнопка «Благотворительные фонды» и затем выбираете «Радио Радонеж». Вы можете сохранить квитанцию о денежном зачислении и передать накопленные квитанции по адресу 115-326, улица Пятницкая, 25, «Радио Радонеж». Ваше имя мы будем поминать в соборной молитве, которую ежедневно озвучивают наши авторы. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за посильные пожертвования в пользу православного радиовещания.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.